Спикерская своим опытом, силами, надеждами поделится Максим. Прошу слово.
Спасибо. Добрый вечер. Меня зовут Максим, я алкоголик. Сегодня у нас будет четверг, спикерская. Я у организаторов спросил, что было бы интересно, и вот просто интересно было бы послушать, поговорить. Придумали мы такую тему, то есть мы ее как бы не придумали, сейчас в сетях появилось несколько спикерских на эту тему, оно звучит так: преодоление трудностей и неизбежных препятствий на пути выздоровления от алкоголизма. Вот я попытаюсь поделиться своим опытом на тему того, с какими трудностями и препятствиями я столкнулся, выздоравливая от алкоголизма, и продолжает его выздоравливать. Как у нас есть один из девизов таких коротких афоризмов, популярных в анонимных алкоголиках, что мы часть решения, а не часть проблемы. Я постараюсь, вот, будет это как проблема, и как она решалась, если она решалась. Потому что я не могу похвастаться, что на сегодняшний день я решил абсолютно все проблемы и преодолел абсолютно все препятствия. Более того, они, жизнь идет, и они возникают. И часто всякий разный новый, прикольный, а иногда не очень опыт происходит. И как это, вот, и вся эта история, как это, у нас написано, лучшие годы и самое веселое приключение. Я верю в то, что у меня впереди. Все, ничего не закончилось, все только начинается. Вот, для тех, кто недавно в сообществе, хорошая традиция спикерская начинать очень коротко моя история, буквально в нескольких предложениях. Значит, я на сегодняшний день трезвый 15 лет и почти 2 месяца. Вот, я начал выздоравливать именно на этой группе, на группе анонимных алкоголиков «Феникс». Трезвый я чуть больше 15 лет, а выздоравливаю в сообществе анонимных алкоголиков по программе «12 шагов анонимных алкоголиков» под чутким руководством спонсора без двух недель 12 лет. Я 12 лет в программе. Я пришел выздоравливать от алкоголизма, будучи физически трезвым, чуть больше 3 лет. Почему я здесь оказался? То есть я 3 года не пью. Чего я приперся в анонимные алкоголики? Зачем? Потому что меня убивал сухой алкоголизм, абстиненция. Я с того момента, как я выпил свою последнюю рюмку, до того момента, как я пришел в анонимные алкоголики, я 3 лежал в психиатрических больницах. Я вообще за время своих попыток протрезветь и получить, я хочу подчеркнуть, это качественную трезвость. Потому что можно получить некачественную трезвость. Возможно, у кого-то из вас есть тот опыт, когда вы прекращали на какое-то время пить. Если вы такой же алкоголик, как и я, то наверняка вы знаете и поймете, вот о чем я говорю. На моем первом собрании анонимных алкоголиков мне объяснили, что моя главная проблема, если я настоящий алкоголик. Мне не сказал, что мужчина, который со мной говорил, не сказал, что я алкоголик. Он сказал, если ты такой же алкоголик, как и я, то твои главные проблемы начинаются не тогда, когда ты бухаешь, а когда ты бухать прекращаешь. Ну вот, и это, наверное, один из самых главных моих опытов. Да, то есть трезвым-то я оставался, но моя жизнь была абсолютно разрушена, она была абсолютно неуправляемая. Я вот в прямом смысле сходил с ума. Трезвая жизнь без выздоровления, да, то есть в анонимных алкоголиках одно из первых вещей, которые мне объяснили, что моя проблема не алкоголь, моя проблема не выпивка, моя проблема алкоголизм, а алкоголь это одно из двух лучших лекарств от алкоголизма. То есть алкоголизм это такая штука внутри меня, которая прекращает меня мучать и терзать, когда я выпиваю. И какое-то время для меня это работает, потому что мало того, что мне перестает быть плохо, мне становится еще очень хорошо. И это какое-то время происходит, какое-то это время для меня работает. Потом наступает такой период, когда эта работа перестает. То есть сначала уходит кайф, То есть кайфа становится все меньше, а проблем становится все больше. Мое выздоровление началось тогда, когда кайф исчез совсем, а проблемы были вот везде, абсолютно во всех сферах жизни, со всех сторон, и они лавинообразно нарастали. То есть каждой следующей пьянкой количество проблем, неприятностей и страданий в моей жизни увеличивалось просто с геометрической прогрессией. Вот. До того момента, когда я пришел в анонимный алкоголик, я перелечился где только можно. Лучшие наркологи, психологи, психиатры и психотерапевты этой страны, люди, которым моя семья платила очень большие деньги за то, чтобы каким-то образом привести меня в чувство и вернуть к жизни, потому что физически я не пил, но я был абсолютно нетрудоспособен и недееспособен. У меня ехала крыша, я сходил с ума, у меня была тяжелейшая депрессия, каждый божий день я думал о самоубийстве. Я не мог, блин, 3 предложения на компьютере набрать, я не мог донести там батон и пакет молока 300 метров от магазина до дома. Меня рубили панические атаки, то есть я был просто клинически сумасшедший. Ну вот, и при том, что у меня как бы, ну, вот, никто не понимал, что со мной делать. Я кочевал от одного врача к другому, я там все перепробовал. И церкви, и восточные духовные практики, и гомеопатии, и все мыслимые варианты детоксов, и 29 видов психотерапии, и таблетки такие, и капельницы вот такие. Ничего для меня это не сработало. Мне диагноз алкоголизм поставили через 1.5 года, после того, как я выпил свою последнюю рюмку, когда я вот в какой-то определенный момент я оказался в руках человека, который, ну, врача, специалиста, очень благодарен, который умеет видеть таких, как я. А у меня, она меня посмотрела, так было, сказала: слушай, сама, как у тебя с бухлом, как ты у тебя с выпивкой? Я говорю: да вы что, я не пью 1.5 года уже, я не пью 1.5 года. Она говорит: о, как интересно. А расскажи, как ты пил до того, как прошли эти 1.5 года. Я, по-моему, чуть ли не разрыдался. Она сказала: тихо, 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 все нормально, все хорошо, все, ты уже дома, все нормально. Сейчас, сейчас все будет хорошо, сейчас. Все, алкоголизм, все, поехали. С одной стороны, для меня было большое облегчение, потому что никто не понимал, что со мной такое. То есть, почему я так сильно поломался, и никто меня починить не может. Вот, но когда ко мне в руки попали первые, ну, как бы, вот я попал, наконец-то, к профильным специалистам, которые потихоньку начали мне объяснять, что со мной не так, что это такое со мной. И, в особенности, когда мне попала какая-то первая, более-менее вменяемая литература, к сожалению, мой опыт такой, что литература про алкоголизм, она, ну, как и про многие вещи в этой жизни, она всякая разная. Мне очень повезло, мне практически сразу попало несколько действительно хороших, правильных книг, и в этих хороших и правильных книгах, не только потому, что там написано про анонимных алкоголиков, но то есть эти книги, которые писали вот, опытные врачи, профессионалы с репутацией много лет, котирующиеся в международном медицинском сообществе, это были и западные авторы, и, так сказать, русскоговорящие авторы, и там вот в этих книгах через страницу анонимные алкоголики, анонимные алкоголики, анонимные алкоголики, анонимные алкоголики. Но мне стало интересно, я пришел. Я пришел сюда, и мне тут сначала очень сильно не понравилось. Мое первое собрание, это был какой-то полный пипец. Я шел сюда на трясущихся ногах, я понимал, что вот это вот, ну... То есть, причем я до этого лежал в дурдомах, где были вот решетки на окна толщиной с мою руку. Вот это был не пипец, а прийти на группу анонимных алкоголиков, это пипец. Ну, потому что в моих представлениях, у меня же как бы, как это... Мой прадедушка спонсор сказал, говорил: у меня мышление новичка, которое очень скоро меня прикончит. У меня было мышление новичка. И вот это, то есть, пришел мое мышление, вот, да, мы говорим о препятствиях и проблемах, каких преодолевал. Я иду сюда, на группу анонимных алкоголиков, и думаю о том, что это какая-то гребаная секта. И меня тут будут, значит, вербовать, зомбировать, отбирать у меня имущество, которого у меня нет. Я почему-то очень думал, что меня отберут квартиру. У меня на тот момент не было ни единой вещи, купленной за мои деньги. Трусы, носки и все остальное были куплены моей мамой, царство небесное. Но я был в полной уверенности, что меня выставят на все мое имущество. Еще раз подчеркиваю, у меня нету никакого имущества вообще, но у меня его заберут. Момент номер 2. Люди, которых я здесь встречу, это какие-то очень странные, неприятные... Короче, это какая-то протестантская секта для дебилов. Как, что я знал про анонимных алкоголиков? Я знал фильм «Бойцовский клуб». Я знал, что фильм «Бойцовский клуб» – это пародия на анонимных алкоголиков. Бог с большими титьками, первое правило «Бойцовского клуба». Вот это вот я шел и думал, вот сейчас я сюда приду, короче, и начнется. Но у меня действительно было кошмарное первое собрание, на которое я попал. Напротив меня сидел чувак, был такой стол, это маленькое было помещение, в три раза меньше, чем это старое на Костёрне. Напротив меня сидел чувак с такими большими квадратными глазами, у него на цепочке от ключа была такая маленькая оранжевая пластмассовая белка. И он всю группу сидел вот так, типа, душевный покой, чувак, он сидит эту белку, короче, выдрачивает по столу, блин. Вот. Но это все была фигня. Это все была фигня по сравнению с тем, что когда в конце начали молиться за руки, подо мной, знаете, как вот так вот открылось такое, такие эти самые, люк в ад. Я понимаю, что я берусь за руки, причем ад такой, там внизу полыхающее говно. То есть я вот вместе с этими людьми лечу в этот люк, и все, короче. Вот. Если вы слышали мой пятый шаг, вы понимали, что то, что я творил в своей жизни в пьяном и трезвом виде до этого, по сравнению с чтением за руки и молитвой о душевном покое. Но мне кажется, что вот то, что все, за что меня как бы можно было вот очень надолго посадить в тюрьму или вообще пристрелить на улице без суда и следствия, как последнюю собаку, это все фигня. А вот молиться за руки – это полный алис. Это мышление новичка. Это вот такое-то у меня было в голове. Но... Я встретил здесь мужчин, которые со мной поговорили. Я очень благодарен человеку, который вел мое первое собрание. Он пришел, он подошел ко мне, он увидел, что я как бы, ну, в невминозе в полном. Вот, мужики подошли, и так очень-очень-очень корректно, так спокойно, как бы, ну, типа, тихо-тихо-тихо, все нормально. Все тихо. Сегодня мы тебя в пионеры принимать не будем. Хорошо, тихо, у тебя чай, там тебе прикурить. Вот. Мне сказали мне вот эту фразу очень важную про то, что не пить и выздоравливать – это разные вещи. И что они мне сказали фразу, которую мне никто не мог сказать. Никто, ни один из врачей и профессоров и академиков не объяснил мне про абстиненцию, про сухой алкоголизм. Про то, что со мной происходит, вот этот весь кошмар, когда я трезвый, это является третьим ключевым симптомом моей болезни. У нас в книге написано, что нормальному человеку не приходится прилагать никаких усилий, для того, чтобы бросить пить. Человек не алкоголик, написано в книге, они не алкоголики. Он просто прекращает пить, но его там может пару дней поколбасить, и все, он дальше себя нормально чувствует. Ничего не происходит экстраординарно. У меня не так. У меня атипичная ненормальная реакция на выпивку, когда попадает внутрь меня, и у меня совершенно атипичная ненормальная реакция на трезвость. Я алкоголик, потому что когда я трезвый, я еще более сумасшедший, чем тогда, когда я пьян. И мой алкоголизм – это то, что остается со мной, когда я прекращаю пить. И это та история, которая начинает меня медленно и неуклонно убивать. Причем убивать по всем фронтам. Я принадлежу к категории абсолютно конченых алкоголиков. Я человек, который допился до смерти. Я человек, который в состоянии алкогольного опьянения творил ужасные там, всякие вещи. Мой последний запой длился более 9 месяцев. Я не был трезвый ни секунды. Я человек, который пил все время с того момента, как я наконец-то получил доступ к алкоголю, доступ к деньгам, хоть каким-то. И я понял, как из пустых бутылок денег в папином кармане и еще каких-то там, ну, в общем, что там, парня из небогатой семьи инженеров, такой начальник, я, сколько я пил, пить начал лет там, с 14-15. И систематически, вот так, чтобы прям вот каждый божий день 17. Каждый день. То есть там за 11,5 лет активного алкоголизма у меня было такое, что я трезвый был, ну, может, там месяцев 6, если вот так вот все собрать. Но это вот такой вот вкратце вам портрет, если вот, чтобы вы понимали, что у меня есть некоторое право и некоторое представление как бы поделиться своим опытом. Вот. И хотел бы я вот о чем поговорить быстренько, так тезисно. Трудности и препятствия. Как это, есть такой харьковский рокер Захар Май, у него есть такая песня про что-то там, что главная проблема русского рока, там он пишет, кричит, главная проблема не вот это, не вот это, не вот это, не вот это, а главная проблема русского рока — это ты, потому что ты слушаешь говно. А главная проблема, главное препятствие и главная проблема и главное препятствие на пути моего выздоровления от алкоголизма являюсь я сам. Это главное, и я подозреваю, единственное препятствие, которое мне необходимо преодолеть в процессе моего выздоровления. В нашей книге в третьем шаге содержится самая лучшая новость, которая только есть на планете Земля. Когда спонсор мой, когда я проходил с моим наставником, мужчина, который помогал мне проходить шаги, он был моим как бы гидом, инструктором по прохождению шагов. Он мне сказал: парень, ты хочешь знать самую крутую новость своей жизни? Вот лучшие новости ты никогда больше не услышишь. Вот это то, что изменит твою жизнь раз и навсегда. Я говорю: да, хочу. Он говорит: читай. Таким образом мы сами являемся причиной наших бед. Он говорит: все. Я говорю: в смысле все? Он говорит: все. Это лучшая новость твоей жизни. Более крутой новости ты никогда в жизни не услышишь ни от кого. Все. Я говорю: блин, а почему? Он мне сказал: смотри, потому что если проблема в твоей жене, в твоих родителях, в твоем начальстве, в правительстве, в русских, американцах, марсианах, рептилоидах, мудаках, китайцах, простите, обязательно китайцах, неграх, космических лучах. Вот если вот в этом все, если проблема в них, то тебе капец. Мне капец. Почему? Потому что я ничего не могу с этим сделать. Я ничего не могу с этим сделать. То есть, вот у нас есть молитва: Боже, дай мне разум душевный, какой принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что я могу. И мудрость отличить одно от другого. Первый раз мне мой спонсор показал именно на этом. Он сказал, что как бы один из секретов выздоровления заключается в том, чтобы понять, чем я в этой жизни могу управлять, а чем я в этой жизни не могу управлять. На что я в этой жизни могу повлиять, а на что я в этой жизни не могу повлиять. И что вот проблема и преграда, да? То есть если моя проблема не вы все, у моего прапрадедушки спонсора был когда-то тоже спонсор, это был далеко в Америке, звали его Майки, и у Майки на автоответчике, это я сейчас цитирую, спикерская сказка, была, короче, такая запись. У него когда звонил телефон в доме городской, у него телефон не звенел, а голосом была запись, он говорил: проблема не в них, чувак, проблема не в них. Не в них проблема, чувак, проблема не в них. Потому что когда мне звонит телефон, я его поднимаю, думаю: вау, бля. Не бля, а я. Проблема не в том, что вы мне трахаете мозги, а проблема в том, что у меня мозги слабенькие, поломаненькие, кривенькие. И то, что я называю, вы мне трахаете мозги, на самом деле вы просто нуждаетесь в моей помощи. На самом деле вы просто хотите, чтобы я что-то вам помог сделать. А поскольку я, как написано в третьем шаге, в основном занят собой, своим самочувствием, всеми своими делами, то, конечно же, всякий раз, когда вы ко мне обращаетесь, для меня это, блин, большая проблема. Потому что вы что делаете? Вы очень сильно отвлекаете меня от меня. От моих супермыслей, от моих вот этого глубокого всего, вот пытаться, это я вот пытаюсь понять, что-то очень, я все время чем-то очень важным занят. Я думаю какие-то великие глобальные мысли, я делаю какие-то суперштуки. Я все время где-то там за горизонтом. Там где-то, вот в Марсе, вокруг Юпитера кольца, или вокруг Сатурна, или где-то там в основном. Там. Ну а. И, блин, мне это было очень сложно принять. Мне это было очень сложно вообще все проживать. Вот у нас в книжке есть приложение, которое называется «Духовный опыт». Оно в конце там, в конце. И там написано, что для того, чтобы я классно выздоравливал, у меня должно быть всего три качества. Три. То есть три вещи, которые я должен сюда принести. Тут мне все остальное дадут. Вот. Нам звонят. Это честность. Это готовность. И это непредубежденность. Вот я новичок. Вот я пришел. Вот что такое честность? Какая мне должна быть честность? У меня должна быть для начала, для старта, мне объяснили, минимальная честность, которая заключается в понимании того, что я алкоголик. Что я не пришел, то не сижу, ну, может, я не алкоголик, ну, блин, а может, там, вот все-таки у меня там, блин, дурная наследственность, депрессия, со мной были жестоки несправедливы в детстве, там, вот это все. И... Три симптома. Потеря контроля есть, и он этот опросник, который нам дают, новичок приходит, он брошюра. Ответь. У меня, я заполнял, когда эти опросники все про алкоголизм, у меня только был один единственный пункт, на который я всегда отвечал «нет». Был вопрос, ездили ли вы пьяный за рулем. Я не ездил пьяный за рулем, потому что я не умею водить машину. Единственная причина, по которой я не ездил пьяный за рулем. Все остальное я пьяный делал. Вот. То есть, что пробуждает во мне честность? Боль, страдания. Весь тот кошмар, в который алкоголизм, и я сам превращаю в свою жизнь. У меня, когда я сюда пришел, у меня съездом, я четко понял. Я очень сильно боялся, что вы меня прогоните, что я не алкоголик. Я боялся того, что вдруг я не алкоголик. Вы понимаете, я уже был в таком количестве мест, и я, ну, сидел на собрании, думал, блядь, если сейчас выяснится, что я не алкоголик, то, короче, ну, это капец. Я уж тогда не знаю, кто я. Но... Ну, то есть такой синдром Чебурашки, да, я был когда-то странной игрушкой безымянной, которой в магазине никто не подойдет. Вот теперь я Чебурашка, я тут с вами, значит, лапу подаю, с одной стороны справа, с другой слева, а дальше разум и душевный покой. Но, слава богу, выяснилось, что я таки Чебурашка алкоголическая. Значит, у меня измена у меня была. Какая? Народ рассказывал про то, как пили с утра. Я никогда практически с утра не пил, потому что я бухал постоянно, я с утра не пил. Я вот сидел и думал, боже, раз я не пил с утра, значит, я не алкоголик. Но потом выяснилось, что последние 3 года моего постоянного употребления я с утра выкуривал, блин, по полпакета шмали. Вот. И делал это, ну, вот просто на постоянной основе. Сказали, да нормально, это подходит, да, это все нормально. Это вот ты можешь, да. Ты принял члены клуба, заходи, все нормально. Не переживай, а можешь оставаться на собрании. Не уходи. Вот. То есть, с честностью все было нормально. С готовностью, ну, знаете, я про готовность скажу такую тему. Вот как это старики вы говорят, что если бы вот у меня была такая готовность, что вот если бы мне поставили перед мной ведро песка и сказали, что для того, чтобы мне протрезветь, и чтобы у меня вот эта шиза в голове закончилась, и ко мне вернулся душевный покой и способность нормально соображать и жить эту жизнь, мне надо съесть это ведро песка. Я бы задал только один вопрос. Есть руками или ложку дадите? Я готов был есть это ведро песка. Реально. И вот я его ел. Я его очень боялся, это ведро песка. Я его ненавидел. Я думал, что это ведро песка превратит меня в песчаного человечка. Что как бы, ну, вот. Но я его ел, потому что у меня была честность, у меня была готовность. Откуда они пришли? Они пришли из чудовищных страданий, которые я испытывал в момент, когда я сюда пришел. Значит, третья штука, которая нам уже непредубежденность, или то, что нас называют открытый разум. Мне очень понравилось, был такой гитарист американский, музыкант, очень известный Фрэнк Заппа. Он говорил, что ум, он как парашют, работает только тогда, когда открытый. Закрытый парашют не работает. Вот. Что такое открытый разум или что такое непредубежденность? Вот тут Герберт Спенсер, великий американский психолог и социолог, нам говорит, что принцип, стоящий на преграде на пути любой информации, являющий защитой от любых аргументов, неустанно поддерживает в человеке вековечное невежество. Это принцип заведомого пренебрежения, предшествующего познанию. Если простым языком сказать, я самый умный, я все знаю, я знаю, как правильно. Кто вы, блин, такие, чтобы мне рассказывать, что мне делать, как мне жить? Да ну-ка, давайте, вы мне тут про Бога рассказываете, про правильное поведение, а вон давайте я посижу, посмотрю, что вы из себя представляете. Да? Вот, как бы, вы мне будете, вы кто вы такие, как Гребенщик упил, кто ты такой, чтобы мне говорить, кто я такой? У меня, вот с этим, блин, у меня были охренительные проблемы. Я всего боюсь, я никому не доверяю. Первый год работы по программе я собирал компромат на анонимных алкоголиков. Все говно, которое есть про анонимных алкоголиков в интернете, я его выкачивал, читал, и складывал по папкам. Я собирал, как бы, ну, вот я готовился к Нюрнбергскому процессу над анонимными алкоголиками. Это при том, что я регулярно ходил на группы, служил, у меня был спонсор, я все делал. Ну, вот я все делаю, как бы, а вот, вот у меня, значит, вот, а иногда вот у меня был такой вот дополнительное, так сказать, занятие. Я всегда люблю себе устроить дополнительное занятие в этой жизни, вот такого плана. Ну, так сказать, для общего развития. Это общее развитие, оно меня чуть не прикончило, в общем. Это не только касается анонимных алкоголиков, это многих вещей касается. Короче, вот, ну, Господь милостивый, слава Богу, в какой-то определенный момент. Знаете, что работает на самом деле, что спасает? Спасает то, что попускает. Вот у нас в НВА есть такой девиз «Не останавливайтесь за секунду до чуда». То есть первые 7 месяцев у анонимных алкоголиков у меня было хреново так, как не было ни хреново никогда в жизни, потому что я отказался от всех таблеток. Я до этого ходил, у меня были полные карманы колес, успокоительные, все эти гидазепамы, феназепамы, анаприлины. Ну, просто реально у меня были во всех, я боялся и без таблеток из дома выйти. Я когда начал выздоравливать, сказал, мне сказали, ну, братан, либо таблетки, либо вот это, выбирай. Я сказал, вот это, я убрал таблетки, и у меня просто так ноги подо мной подломились. У меня были такие дни, когда я шел вечером с собрания, я стоял, столб у меня там на районе есть, я просто стоял, вот головой в этом столбе уткнулся, за 300 метров до подъезда стоял, и просто у меня по морде слезы текли, мне было так херово. Вот. Но что мне помогло? Первое время мне было очень плохо. Вот это серьезное препятствие, потому что я же как алкоголик, знаете, что моя проблема? Я плохо переношу боль. Я не умею терпеть. Вот это вот же ж моя привычка. Чуть что, сразу бзды. Вот. А тут сказали, братюнечка, ну надо, короче, это самое. Тут или как это самое, или ты продержишься первый раунд, или ты не продержишься первый раунд. У нас есть что для того, чтобы... Что у нас есть для того, чтобы продержаться первый раунд? У нас есть группы каждый вечер. У нас есть телефоны, по которым я могу звонить. У меня есть спонсор, которому я могу звонить. У меня есть литература, у меня всего на сегодняшний день. Когда я начинал выздоравливать, был один диск, два диска с двумя спикерскими. Ничего больше не было. Чуть ли не на кассетах спикер. Нет, на дисках уже был. Я хотел немножко, ну, на дисках были спикерские. Ничего не было. Сейчас колоссальные ресурсы. Сейчас зум-группы, скайп-группы. 900 миллиардов часов непрерывных спикерских на всех языках мира. Я в любой момент могу по интернету, хоть в Новую Зеландию на группу попасть, в Киеве, блин, штук 40 групп. Когда я начинал выздоравливать, их было штук 5. Ну а... Я, когда на своем втором собрании сел и прочел вот этот текст, на меня особенно большое впечатление вот этот 9-й шаг произвел, потому что я, когда его прочитал, до меня дошла такая штука, я понял, что пока я вот это не сделаю, ни хрена у меня в жизни хорошего не будет. Ничего. Вот ничего я не будет у меня ни нормального самочувствия, ни нормальной семьи, ни нормальных отношений, ни бабла я не буду зарабатывать, ни трезвый я не останусь. Почему? Потому что я четко понимал, я очень много говна людям в жизни сделал. И я понял, что до тех пор, пока я это все не возмещу, я не имею права ни по каким понятиям ни на что хорошее. Вот, и это было меня очень сильно мотивировало, потому что как бы я реально понимал, что на 9-м шаге у меня были такие 9-е шаги, за которые я мог нормально так сесть надолго, или на которых меня просто могли прикончить, имели право. Но, вот, и я просто, понимаете, я везде уже был, я настолько устал вот это шляться по всем этим больницам, дуркам, врачам, я настолько устал жить вот в этом бесконечном, блин, депрессняке и отчаянии, вот этом вот и в бессилии, и в шизе в этой конченной, я со своей высшей силой заключил договор и сказал, Господи, я вот сделаю все, пусть меня грохнут на этом 9-м шаге, пусть тут я не знаю, что со мной произойдет, но я, блин, я пройду их до конца. А понимаете, у меня еще такая вот тема, это чисто мужская такая фишка, меня убивало совершенно осознание того, что я вот я в сколько там, в 30 лет я пришел в анонимные алкоголики выздоравливать, что я ничего в этой жизни не сделал, ничего в этой жизни не достиг. Мужчин для меня, как для мужчины, это было важно. Мои друзья создали семьи, бизнесы, там, достижения в науке, в искусстве, там, в творчестве, в политике. А я никто, и звать меня никак. Мне нечего положить на стол. Вот мужчины сядут вокруг стола. А что я могу положить? Пачку справок из дурдома. Вот. И для меня это убивало просто. Что я не могу содержать себя, что я не могу содержать себя. Я ничего, у меня вроде как бы, вроде я такой умный, талантливый и гениальный, меня когда-то все так хвалили, и у меня типа были такие перспективы, я все просрал. Все. При том, что стартовые условия у меня были такие, какие мало у кого в этой стране были. Чтобы вы понимали, мое первое место работы было, первое место работы, это меня из престижной матшколы выгнали, я пошел работать. Знаете куда? В представительстве сельской службы Конгресса США при Верховной Раде Украины. Мое второе место работы, это было мытье электричек. Причем мытье электричек я выбрал сознательно. Это к вопросу о моем здравомыслии, чтобы вы понимали, вот насколько я вообще здоровый на голову чувак. Но, вот такая история. Вот. Я сказал, я сделаю все. Я, блин, буду я сдохну, но я это сделаю, потому что я хочу, чтобы хоть что-то я в этой жизни довел до конца. Хоть одну вещь. На момент, когда я начал выздоравливать от алкоголизма, у меня была всего одна вещь, которую я довел до конца, которую, ну, она была очень-очень давно, в глубокой детской древности, а все остальное у меня было просрано. Абсолютно все. И это меня убивало. И вот, короче, сцепил я зубы и попер. Вот. По поводу не останавливаться за секунду до чуда. Когда в четвертом шаге, вот в первой в молитвенной части, когда меня попустило, вы же понимаете, мы же бухаем почему? Почему я бухал? Извините, мы не говорим мы говорим только о себе. Это очень важно. Это мне очень нравится в анонимных алкоголиках, что здесь я говорю только о себе. Я забыл сделать эту ремарку. Простите меня, то, что я говорю, это всего лишь мой опыт. Это никакая не истина. Если вам это не подходит, не берите это. Если вам не нравится моя харя, то, что я говорю, это отлично, это очень хорошая новость. Здесь есть гораздо больше, здесь есть очень много кого послушать. Вот я просто самый обыкновенный алкоголик, и то, что я сказал, это только мой опыт. Вот. Все, что думает про эту жизнь, и про выздоровление, и про алкоголизм, и написано вот здесь. Моя история про то, как я взял вот это, начал делать, и что из этого получилось. Короче, не останется за секунду до чуда. Водку я любил за то, что она перла, а то, что водка я выпью, и меня сразу попускает, и меня сразу вау. Мир изменился, как «Властелин колец», золотые буковки в начале, черный титр, мир изменился, 100 грамм. Ха-ха! Yeah. Старики в анонимных алкоголиках говорят, что программа «12 шагов» очень похожа на хорошую выпивку. Разница только в одном. Выпивка действует быстро. Вот это действует точно так же, но медленно. Моя проблема в том, что я все очень быстро хочу. Быстро, прямо сейчас. Сказали, не, братан, бесили меня, что быстрая, какая-то быстрая, легкая трезвость цену имеет маленькую. Ну, потому что у меня такое по жизни было. Мне, в общем, то, что мне легко давалось, я не ценил это все. И все это, ну... А вот то, за что мне приходилось, блин, бороться, там по колено в собственных соплях, слюнях, слезах и крови. Вот это я ценил. Но это у меня началось уже тогда, когда я начал выздоравливать. Вот, и короче, эффект. И когда меня попустило в четвертом шаге, когда ко мне пришло вот это, вау. Причем, как это пришло, я вдруг заметил день на третий вот этого состояния, что у меня уже 3 дня хорошее настроение. У меня ничего не болит, я хорошо засыпаю, я хорошо просыпаюсь. Мне опять стали смешные анекдоты. У меня появились какие-то здоровые планы. У меня начали получаться какие-то вещи на работе. Ко мне пришло какое-то вдохновение, чего-то у меня там зашевелилось. И это состояние у меня продержалось неделю. Ну вот, если вы знаете, у кого-то, когда что-то очень долго болит, и сильно, а потом оно вдруг не болит. И оно не болит день, и не болит два, и не болит три. Блин, вот это ощущение вы, блин, ни с чем не перепутаете, и вы его никогда не забудете. И вот тут я понял. И вот у меня вот это вот доверие. Доверие. Как одна из моих авторитетных для меня женщин, вы из солнечной Калифорнии, такая Кэти, ты есть, очень рекомендую ее спикерство, такая баба. Она, короче, грабила авто, это самое, магазины с автоматом, торговала наркотой в гей-баре. Сейчас профессор славистики. Вот, как бывает в анонимных алкоголиках. Огонь, тетка вообще. И вот найдите ее спикерские, послушайте, очень крутая. Она сегодня говорит, trust the process, доверься процессу, доверься процессу, доверься процессу. доверие для меня пришло через вот этот вот эффект. Вот эти первое время закрытый разум. Например, на группах говорили, я такой сумасшедший, я такой больной, у меня такое с головой. Я категорически не признавал, что у меня что-то не так с башкой. Я не понимал вторую часть второго шага. Я не понимал. Я думал, что второй шаг, он про Бога. А ни хрена, он про Бога во вторую. Ну, в первую очередь, про что? Про то, что я сумасшедший. Про то, что это сила более... Тут не написано, кстати, Бог. Тут написано сила более могущественная, чем это самое. Мне тоже поправили. Сказали, а где ты тут видишь слово Бог во втором шаге? А его там нет. А у меня такое есть. Я вот... Ну, там же Бог написан, говорит, вот найди мне буквы Б, О и Г в одном слове подряд вот здесь. Где ты тут видишь? Ну там... Найди, мне спонсор говорит, найди слово Бог. Блядь, его там нету. Ну? Вернуть нас к здравомыслию. Второй шаг про то, что мне кто-то должен вернуть то, чего у меня нет. У меня нет здравомыслия. Я не понимаю, то есть как бы там старики говорят, что как бы первый шаг, это же просто мне пипец. Второй шаг, я сумасшедший. Третий шаг, должен появиться кто-то или что-то, кто меня вытащит из всего этого кошмара. Ну, потому что если только есть первые два шага, то все. Ну, все. Где надежда? Где решение? Вот. У меня были большие проблемы с... Я же бы очень много книжек начитался до анонимных алкоголиков и ходил во всякие разные места, причем я приходил, и искренне сначала в одной религии я там полтора года очень сильно пытался, у меня ничего не получилось. Потом я пошел в другую, абсолютно диаметрально противоположную по смыслу религию, и там, короче, сильно-сильно начал практиковать, там у меня тоже ничего не получилось. Я когда пришел сюда, у меня такая каша в голове была из всех этих книжек, то есть проповедей, мантр, молитв. Блин, одни говорят одно, другие другое. У меня просто реально, я помню, я стоял, блин, в каких-то кустах на сокорках. И у меня просто, я понял, что у меня сейчас просто лопнет голова напополам, потому что я не понимаю, я кто. Я умный или красивый? Я за команду в синих шортиках или за команду в красных шортиках? Ну, мы здесь не называем, нас не принято называть религией ихних лидеров, божеств и эти самые, поэтому я так. Мой спонсор мне сказал, сынок, давай-ка мы это соберем в большую коробку, вот это все, поставим это на антресоль и поставим туда до конца 12-го шага. Мой спонсор запретил мне читать духовную психологическую литературу. Он мне сказал, читай Карлсона, Агату Кристи, что он еще мне сказал читать. Вот такое в основном, говорит, в основном тебе лучше, твоя лучшая духовная, это Винни-Пух. Про мумитроли очень хорошо. Толкина любишь читать, Стивена Кинга, вот такая литература. А значит, что-нибудь типа бессознательное его, не-не-не, а вот избранные труды, не-не-не, туда же, к бессознательному. А Светоч пробуждение, нет, туда. А значит, сладостная симфония преподобного туда же, вот туда. Это все в коробку, на антресоль, Карлсон и книга «Анонимные алкоголики». Все, чтобы до 12-го шага. Потом мы достанем тебе всех твоих преподобных, Ринпоче, поставим коробку, откроем, ты сам достанешь, сам себе все разложишь. Чтобы давай вот это. Почему он сказал, я хочу, чтобы твоя энергия, твое внимание, все было направлено в одну точку. Потому что он мне сказал, что у меня как бы, ну, говорит, у тебя, говорит, ну как... несварение мозга. Ты туда набил столько всего, а он у тебя слабенький, поломанный у меня, в смысле, ты проживать это все не можешь. Сначала надо в мозг клизму поставить, вымыть оттуда все. Это вот убрать, там все помыть, почистить, а потом тебе туда потихонечку закладывать. Ну, потому что у меня там все больное, поломанное и слабое. А я не принимал то, что у меня больное, поломанное и слабое. Моя проблема, я умный! Спонсор моего спонсора, хрен знает сколько лет, трезвости, финансовый директор крупной IT-компании, сидит, говорит, я такой больной. А я, блин, я еле, блин, коробку в магазине в подвале взял. А я нет, я, вы сумасшедшая, я нет, у меня все в порядке с головой. Я не, ну вы что, я сидел, не понял, как, почему они все сумасшедшие говорят. Через полтора года я понял, почему. Вот оно как-то у меня все, ну, я такой, для меня не быстро до меня, в общем, доходила вся эта история. Здесь это не то, я сейчас тут чуть-чуть вот какие-то, ну, вот какие-то вот вещи такие. Было немножко больше времени, я бы рассказал, как мне моя высшая сила помогла преодолеть этот религиозный кризис, который у меня несколько раз приходил за все время моего выздоровления. Я помню, как-то мне надоело выздоравливать в анонимных алкоголиках. Мне надоели все. Вот. Мне захотелось пойти обратно в одну такую прикольную организованную религию. Такие большие, красивые, светлые комнаты. Ну, такие изображения, висят там все классно. И там очень много красивых девок. Вот главный духовный импульс у меня был. Там же я помню, что там вообще все отлично в этом плане. И я же, наверное, это самое. Вот я же настолько духовно креп, что мне пора подниматься на более высокие этажи духовного пробуждения. Ну, это же естественно. Этот момент наступил. Меня там как врубила паническая атака. Я туда пришел, мне там как сделали духовное пробуждение. Как написать, духовная жизнь – это не теория, духовная жизнь – это практика. Я туда что пришел? Там же чуваки, которые сидят наверху, не знают, какая у меня мотивация. И они знают, что моя задница принадлежит высшей силе анонимных алкоголиков. Эй, я, братан, не-не-не-не-не-не-не. Я только туда, мне там, бум, бля, обратно. Что это было? У меня 2-3 года не было панички, так нет, а тут я пришел, сел, красиво, все поют там. Бля, мяк, там как у крыла, бля. Мне очень повезло, человек с короткой кармой. Знаешь, что такое человек с короткой кармой? Человек с короткой кармой – это человек, у которого последствия наступают сразу. Это очень большое благословение. У меня, если я сделаю какую-то фигню, мне прилетает тут же. Вот у нас есть такой вот «сегодня». Вот, у меня вот, я получаю сегодня. Я даже быстрее, чем сегодня получаю. Я получаю в течение там буквально пары часов. Мгновенно. У меня очень нежная, любящая, высшая сила, он знает, как со мной надо работать. Ну, я такой чувак, что до меня доходит тут через боль. Поэтому, ну, а он очень хочет, чтобы я жил долго, счастливо, ну, и чтобы у меня все было прикольно. Поэтому боль сразу, вот, без там нету никаких там отсрочек платежей. Потом он подумает, нет, он знает, что я не подумаю. Я не умею, мне нечем. Если я начну думать, меня будет очень тяжело спасти. Поэтому мне надо сразу, ну, туда, по морде. Нафиг. Очень классно, очень хорошо иметь такую высшую силу, как у меня, которая вот направляет любящим образом меня куда надо. Где мой телефон? Со шпаргалками сейчас быстро. Вот, короче, тут на самом деле есть куча всяких разных историй. Абсолютно про каждый шаг. В каждом шаге были... Самые большие, наверное, трудности. Если так вот очень быстро пробежаться по шагам, то тройка, там есть такое слово «искренне». Вот в третьем шаге у меня было две... Знаете, какие у меня были две в третьем шаге проблемы? Вот про одну очень хочу рассказать. В третьем шаге есть такое предложение, звучит следующим образом. Большинство людей пытается жить, полагаясь исключительно на свои силы. Вот это была моя самая большая проблема первые 9 лет выздоровления. Знаете, как я к этому относился? У меня было вот это все, кроме Бога. Вот. А почему это для меня работало? Знаете, потому что на 90-й странице написано, главное, чтобы он был готов поверить в силу боли, могущественного чума, и жить, руководствуясь духовными принципами. Вот духовные принципы я понял очень хорошо. Да, вот есть некий этический самурайский кодекс. Непричинение страданий другим людям. Отлично. Честность. Супер. Дисциплина. Ништяк. Ну... Все вот эти духовные принципы, со всеми согласен. Бог нахер. Ну вот так. Знаете почему? Потому что я его люто ненавидел. То есть я делал все формальные, вот там мне сказали, 3-й шаг, 4-й, все вот эти молитвы я делал. Когда мне с ним надо было поговорить, я разговаривал с ним матом. Это был такой поток мата в небо. Понимаете почему? Знаете, за что я его ненавидел? За то, что он сделал меня таким, какой я есть. За то, что он меня, почему, вот я задавал себе вопрос, почему я слабый, сумасшедший, ёбнутый алкоголик, который прожил вот эту вот конченную жизнь, и что у меня, вот у них вот это все есть хорошее, а у меня одно дерьмо, и оно вот такое, мне все время хреново, и мне еще надо, вот они там, грубо говоря, кайфуют там на Ибице, А я тут, блин, короче, по каким-то подворотням, блин, ночью под проливным снегом клею какие-то объявления, как белорусский партизан, блин. Хорошая новость, я получил ответ на этот вопрос. На сегодняшний день у меня прекрасное взаимоотношение с моей высшей силой. Вопрос снят. Но мне понадобилось 9 лет для того, чтобы его снять. Но для меня работали духовные принципы. Все было отлично. Но тема же была какая? Я же... Какая есть еще проблема, такая препятствие? Желание быть крутым мужиком. А кто такой крутой мужик? Крутой мужик – это тот, который делает все сам. Я сам, папа, я сам. Мне надо быть сильным, мне надо быть умным, мне надо быть, короче... А зачем мне надо быть сильным, умным и крутым? Знаете, зачем на самом деле? Ну, конечно же, не для того, чтобы выполнять его волю. Да срать я хотел на его волю. Я хочу выполнять по-честному, на самом деле, мою волю. Самая главная у меня проблема с третьим шагом заключается в том, что у меня есть... Вот я же типа протрезвел, мне стало лучше, и у меня есть отличный мой план, как мне прожить эту жизнь. Но он же хороший. В нем же есть очень много помощи другим людям, алкоголикам, там куча всего. Но это мой план. Мой. А нигде в третьем шаге не сказано, что мой план. Есть его план. Есть что такое смирение. Смирение, лучшее определение, понятие смирения, которое я слышал, смирение – это осознание необходимости присутствия Бога в моей жизни. И до тех пор, пока я не понял, что нету никакого моего плана, что его никогда не было, что он не работает, он никогда не работал, и он никогда не сработает. И это очень хорошо, что мой план не сработал. И что не надо иметь никакого плана. Вы знаете, что иметь мой план – это же очень большой гемор. Это же очень тяжело. Но, блин, вы знаете, сколько мне пришлось, блин, вот, короче, мне очень-очень много всего пришлось там переделать, передумать, перестрадать, чтобы вот избавиться от этого своего плана. И что понять, что мне, ну вот, как мы в молитве третьего шага говорим, твоей силой, твоей любовью, твоим путем жизни. И что, как спонсор моего спонсора, говорю, что лучшее, чем я могу стать в этой жизни, это трубой. Труба, которая одним концом направлена к вам, а другим концом воткнута в Бога. И вот его павер по мне, как по трубе, несется к вам. И это лучшее, что может быть в моей жизни. И молитва святого Франциска, которой мы молимся, Господи, сделай так, чтобы посредством меня, как по трубе, снисходил к людям твой мир и покой. Чтобы туда, где есть зло, я приносил дух прощения, туда, где есть ненависть, я приносил любовь. Туда, где есть заблуждение, я приносил истину. Туда, где есть раздоры, я приносил гармонию. Туда, где есть отчаяние, я приносил надежду. Туда, где есть сомнения, я приносил веру. Господи, сделай так, чтобы я мог утешать, а не быть утешаемым. Понимать, а не быть понятым. Любить, а не быть любимым. Ибо, забывая себе, обретаешь. Прощая других, получаешь прощение. Умирая, пробуждаешься к вечной жизни. Да исполни волю твою сегодня и всегда. И вот это лучшее решение любой проблемы, которая возникает у меня сегодня на пути выздоровления. И это лучший инструмент преодоления любого препятствия, которое становится передо мной. А проблемы они были, есть и будут. Проблемы возникали, возникают и будут возникать. И как говорят старики в анонимных алкоголиках, на самом деле это прикольно. Спасибо, что вы послушали меня трезвый сегодня.
Спасибо.
Догонку зачитаю седьмую традицию. Каждой группе